Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот и прошел 2009 год, первый год кризиса. И сегодня мы подведем итоги 2009 года с директором Института глобализации и социальных движений Борисом Юрьевичем Кагарлицким. Здравствуйте, Борис Юрьевич.
Добрый день. Знаете, когда вы сказали, что это был первый год кризиса, вы, конечно, были не совсем правы. Для России, наверное, да, 2009 был, в общем, первый год кризиса, да и то, все-таки... Падение цен на нефть началось раньше. По большому счету, конечно, первый год кризиса был 2008, а 2009 был вторым годом. Первый год у нас представлялся как финансовый кризис. То есть нам старательно объясняли сначала, что это мировой кризис, который происходит в основном в Америке и на Западе, и нас не касается, как будто бы мы не были частью мировой капиталистической системы. И даже объясняли, что мы, как Россия, можем от этого кризиса что-то выиграть. То есть мы должны были его полюбить, как-то одобрить и ждать от него только хорошего. Потом нам объясняли, что кризис, конечно, нас затрагивает, но российское правительство, российский бизнес ни в чем не виноваты. И одновременно подчеркивали, что это именно финансовый кризис. То есть в 2008 году нам пытались объяснить, что мы имеем дело именно с финансовым кризисом, а не с экономическим, социальным, промышленным кризисом. А в 2009 году ситуация изменилась, то есть скрывать кризис оказалось уже невозможным. Невозможно было не признать, что Россия оказалась страной, которая от кризиса пострадала очень серьезно. А, кстати говоря, статистика показывает, что мы относимся к числу стран, которые пострадали больше других, и спад промышленный, и спад в валовом внутреннем продукте у нас очень высокий, гораздо больше, чем во многих других странах. В общем, невозможно было утверждать, что российский бизнес, российские власти к кризису не имеют никакого отношения, что это чисто экспортное, так сказать, вернее, импортное дело, не имеющее с нами ничего общего. Но, тем не менее, можно сказать, что в 2009 году, конечно, все-таки это был кризис своего рода экономические именно, а не социальные, как ни странно. То есть население ожидало, что кризис – это что-то вроде такого урагана или стихийного бедствия, когда стало плохо, но потом дождь пройдет, солнышко выглянет, и все окажется ровно так, как было раньше. И это как раз тоже еще одна линия пропаганды. То есть нам пытаются кризис представить как некоторое временное приходящее явление, после которого произойдет нормализация и будет, как нам уже говорят, восстановление экономики. Ну и где-то с середины года уже объясняют, что восстановление началось, что экономика понемножку идет на подъем, но что мы видим? Во-первых, то восстановления нет. В лучшем случае мы видим, что кризис не углубляется, то есть произошла некоторая стабилизация, но а стабилизация кризиса отнюдь не значит преодоление кризиса. Это как раз значит, что мы продолжаем жить в условиях кризиса, так как жили, просто хуже не становится. Знаете, как вот больной стабильно болен, да, вот, но стабильно болен, у него стабильно воспаление легких. То есть он вроде бы не умирает, что, конечно, хорошо, но и не вылечивается. Вот стабильность, вроде бы, конечно, это можно считать достижением, если ждать худшего, да, но победа, конечно, не ахти какая. И второй момент очень важный, что население России постепенно начинает осознавать, что после кризиса не будет так, как до кризиса. То есть об этом много говорят, но в полной мере еще не осознают, что кризис – это не просто некий такой вот спад времени, за которым солнышко выглянет и все будет по-старому. Нет, это определенный перелом, это показатель структурной слабости российского капитализма и, кстати говоря, мирового капитализма. И как минимум за этим должны наступить очень серьезные перемены, которые будут иметь не только экономические, но и социальные последствия. И вот тут самое интересное начинается, потому что, на мой взгляд, если 2009 год был годом экономического и промышленного кризиса, то 2010, уже начавшийся, по всей видимости, окажется годом кризиса социального. То есть мы начинаем осознавать социальные последствия произошедшего кризиса. Начинаем понимать, что меняется общество, меняется социальная структура. И, опять-таки, власти это нам представляют прежде всего в виде проблем безработицы. Что вот есть безработица, число безработных растет и, видимо, еще будет расти, но надо как-то это решать. То есть либо общественные работы делать, либо какие-то еще проводить мероприятия, создавать рабочие места, и как-то все опять же рассосется. Но на самом деле это гораздо более комплексный кризис. Это кризис социальной структуры. Это на самом деле проявление того, что значительная часть рабочих мест, которые у нас существуют, рабочие места, которые, в общем, может быть, и не должны существовать, они должны устраниться. Причем, что самое интересное, пока что власти как раз готовы, похоже, пожертвовать значительной частью полезных рабочих мест, скажем, в промышленности, в первую очередь, в обрабатывающей, да? Но не готовы пожертвовать абсолютно безумным количеством ненужных рабочих мест в офисах, в государственных бюрократических учреждениях и так далее. Хотя все равно с этим придется что-то делать. И по существу нам надо понимать, что так или иначе социальная структура общества изменится. Мы через год, два, может быть, три, четыре, но придем к тому, что общество будет другим. Оно будет все больше и больше отличаться от того общества, в котором мы живем сейчас. Это неизбежно, на мой взгляд.
Вы уже говорили о том, что по-различному распределились сокращения. Какие все-таки слои работников больше пострадали от сокращений?
Вот это как раз самая большая несправедливость современного кризиса в России, именно специфика его в России. Дело в том, что, вообще-то говоря, у нас в стране соотношение людей, условно говоря, с сошками и ложками, что-то чудовищное. Одна из причин, кстати говоря, почему российская промышленность неэффективна и почему она проигрывает конкуренции, состоит в том, что у нас не просто невероятно плохое, слабое, неэффективное управление, но еще чудовищно разросшийся управленческий аппарат, чудовищное количество разного рода посреднических, паразитических структур, и все они еще чудовищно дорогие. То есть, попросту говоря, заработная плата самих рабочих, вот, пресловутых синих воротничков, у нас в стране очень низкая. То есть, опять же, если сравнивать даже с Китаем, который считается эталоном дешевой рабочей силы, в действительности зарплата российского рабочего сейчас, если сравнивать с наиболее передовыми регионами восточной части Китая и с наиболее передовыми производствами, уже не выше, даже где-то, может быть, на каких-то производствах и ниже у нас зарплата рабочего, чем в Китае. Но при этом у нас на каждую сотню рабочих приходится чрезвычайно большое количество очень высокооплачиваемых, очень неэффективных и неизвестно, что делающих управленцев, начальников, ну и опять же посредников, которые перепродают и перераспределяют вот эту произведенную продукцию. А в результате получается, что товар, произведенный в России, оказывается дорогим. А когда начинается спад производства и спрос падает, когда невозможно реализовать продукцию, то в первую очередь как раз начинают увольнять именно рабочих, потому что их продукция вроде как не нужна. Но вот все эти посреднические структуры продолжают сидеть и продолжают, кстати говоря, давить на производство, делая это производство еще менее эффективным, еще более дорогим, ну и, соответственно, получается такой вот замкнутый круг. То есть мы в ходе кризиса, на самом деле, не только не повысили эффективность производства в России, не только не способствовали оздоровлению промышленности, но наоборот, сделано было все для того, чтобы эффективность промышленности в России упала. И это характеристика именно российского капитализма, как капитализма, который построен прежде всего на паразитическом принципе, он построен в интересах паразитических структур, даже в рамках самого капитала, да, то есть капитал сугубо паразитический. В этом смысле, конечно, российский капитализм является одним из наиболее реакционных, по крайней мере, среди промышленных стран.
Если коснуться уже реальных движений, в России огромное количество сокращенных и безработных людей. Почему, на ваш взгляд, не формируется какое-то оформленное движение безработных, которое смогло бы пытаться добиться новых рабочих мест?
Ну, знаете, начнем с того, что общественное сознание, уж тем более общественное движение, не так быстро развивается, как хотелось бы. Знаете, вообще-то говоря, среди левых такая, правильно прочитали или неправильно интерпретировали описание революционной ситуации у Ленина. То есть Ленин писал, что одной из черт революционной ситуации является ухудшение
положение трудящихся, да? То стало больше нужды и бедствий и так далее. Но отсюда совершенно не следует, будто ухудшение материального положения людей автоматически означает революционную ситуацию и что-либо подобное. Как раз очень часто бывает ровно наоборот, потому что само по себе материальное неблагополучие не приводит автоматически, при отсутствии других условий и предпосылок, к политической активности. Ну, собственно говоря, мы видели это в течение всех 90-х годов, да, то есть были всплески протеста, но, тем не менее, никакой революции не произошло. И если вот эти социальные процессы и политические процессы не идут более комплексно, то само по себе ухудшение ситуации для работников не приводит к медленным процессам. Люди очень часто начинают решать свои проблемы индивидуально, то есть кажется на себя. Ну, собственно, что мы сейчас видим? Мы видим, как люди, например, копаются в своих огородах, пытаются как-то выжить за счет родственников, цепляются в свои рабочие места в индивидуальном порядке, то есть не организуются коллективно через профсоюз или как-то еще, чтобы защищаться, а там каждый в отдельности пытается договориться с начальником или еще как-то высловиться, да? То есть, иными словами, мы видим, что вместо коллективной борьбы люди ищут индивидуальные решения. И в этом плане ситуация может становиться даже хуже, чем раньше. При этом, конечно, надо не забывать другую сторону дела, а именно, что потребуется время для осознания того, насколько серьезна ситуация. А если взять сравнение с Великой депрессией, то это очень показательно. Когда в той же Америке начались массовые выступления безработных? Не в 1929 году, когда началась депрессия, не в 1930 году, когда депрессия уже набрала обороты и когда начались массовые увольнения, а только в 1931 году, и то не сразу. А пик этих событий вообще-то относится к периоду, когда экономика начала выходить из депрессии. То есть, иными словами, потребовалось 1,5-2 года для того, чтобы массовое движение смогло отреагировать на происходящие экономические перемены. Вот я думаю, что у нас происходит нечто очень похожее. То есть как раз 2010 год мне кажется очень интересным, насколько общественное сознание все-таки уже привыкло к кризису для того, чтобы люди начали делать выводы. Потому что главный вывод, который должен быть сделан, состоит в том, что индивидуального спасения нет. Надо организовываться, надо защищаться коллективно, нужны совместные действия. Но если это с точки зрения социолога, и тем более левого социолога, совершенно очевидная вещь, то с точки зрения рядового рабочего это совершенно не очевидно. Это совершенно не обязательно продиктовано его повседневным опытом. А то, что это написано в книгах, то, понимаете, ну, много чего можно в книжке написать, как известно. А люди должны это осознать, прочувствовать на собственном индивидуальном и коллективном опыте, до тех пор, пока этого не произошло, в общем-то, ждать каких-то грандиозных переломов не приходится. Но я думаю, что это произойдет, и произойдет в ближайшее время.
Вот вы уже затронули вопрос современных российских левых. Как, на ваш взгляд, отреагировали современные левые организации на кризис? Смогли ли они выполнить поставленные перед собой задачи?
Ну, начнем с того, что они никаких задач-то и не ставили перед собой, если говорить серьезно, политически. Понимаете, левые в России считают, что достаточно просто выйти на пикет, состоящий из 5 человек, ну а если там будет вообще-то 20 человек, то просто грандиозный успех, постоять с плакатами и разойтись по домам, поставив себе галочку, что вот мы замечательно боремся. На самом деле это не называется борьбой, это называется, ну, самоудовлетворением в лучшем случае. И, естественно, что было в 2009 году, в начале года? Решили люди, что вот как нам подфартило, будет кризис, и все разом проникнутся нашими идеями и бросятся к нам и начнут нас поддерживать. И вообще начнутся массовые народные выступления, но мы, естественно, их возглавим, потому что кто же, как не мы, их будем возглавлять, мы вот левые, мы за трудящихся, значит, мы их и возглавим. Но, во-первых, трудящимся совершенно не очевидно, что вообще существуют какие-то левые. То есть, я думаю, что значительная часть российских рабочих не имеет ни малейшей информации о левом движении. И не только потому, что официальные средства массовой информации блокируют это все, что телевизор об этом не рассказывает. Ну и что, в общем, сами левые-то не видны, незаметны, и ничего такого совершить не могут, чтобы на них обратили внимание. Поэтому левое движение само по себе, а рабочие сами по себе. Ну и уже не говорю о трудящихся, которые не относятся к промышленному сектору. Кроме того, есть свободные профсоюзы, но тут тоже все непросто, потому что свободные профсоюзы во время кризиса как раз проигрывают, понимаете? Легко организовать профсоюз на предприятии, которое поднимается, когда завод работает, когда приходят очень дорогие, важные, срочные заказы, когда денег у предпринимателя много, у компании большие прибыли, и тут вы организуете забастовку и говорите, пора делиться. И хозяин, предприятие или компания довольно легко делятся, потому что у них большие прибыли, в конце концов, ну, можно немножко уступить ради социального мира на предприятии. Соответственно, профсоюз демонстрирует успех, говорит рабочим, вот видите, как мы успешно боремся, благодаря нашей инициативе. У вас сейчас повысились зарплаты, ну и рабочие начинают более активно поддерживать профсоюз, вступают в него и так далее. Но во время кризиса все по-другому. Во время кризиса предприятие лежит на боку, оно может вообще закрыться. Если вы начинаете бастовать, предприниматель выходит и говорит, а вы знаете, если я пойду вам навстречу, то придется завод вообще закрыть. Вы что, хотите вообще без рабочих мест остаться? А что, меня всех вас на улицу выгоняете, самому идти по миру? А другое дело, что предприниматели очень часто лукавят. Когда начинаешь изучать уже конкретные случаи, обнаруживаешь, что есть много предприятий довольно благополучных, где ничего страшного не происходит, но хозяева ссылаются на кризис именно для того, чтобы усилить эксплуатацию, понизить зарплату или, во всяком случае, что-то у рабочих отобрать. Это достаточно типичное явление, но, опять же, знать заранее нельзя, потому что информация о положении компании обычно от работников скрывается. Скрывается, кстати, довольно успешно. А общая информация, которая у людей есть, состоит в том, что все плохо, кругом кризис и так далее. И, естественно, работодатели на этом очень хорошо спекулируют, запугивают рабочих, рабочие начинают в это верить, иногда основательно, иногда безосновательно, и профсоюзы слабеют. То есть сейчас, например, за последний год мы не только не видели роста свободных профсоюзов, но скорее мы видим, что они ослабели по сравнению с тем, что было в 2007 или в начале 2008 года. Это временное явление, но надо понимать, что оно автоматически не пройдет вот так просто, что надо подождать и все исправится. А скорее другое. История западного рабочего движения показывает, что во время кризиса профсоюзам приходится политизироваться. То есть приходится выдвигать общие требования. Приходится сталкиваться с проблемами, которые нерешимы уже на уровне одного конкретного предприятия. И вот, собственно, это мы сейчас и видим. Обратите внимание, что происходит. Правительство вносит сейчас законопроект в Думу о том, что можно без согласия профсоюза увольнять его лидеров и активистов. Это, конечно, нарушение всех международных норм. Это нарушение конвенции Международной организации труда. Правда, Россия эту конвенцию не ратифицировала, но, как ни странно, обещает ее ратифицировать. И это, конечно, просто фронтальное наступление на профсоюзы. А как на это можно реагировать? На одном отдельном предприятии с этим ничего не делаешь. Значит, единственный способ – это бороться политически, скажем, бороться коллективно против этого законодательства. Требовать, чтобы Дума его не принимала. А что значит требовать, чтобы Дума не принимала? Там большинство известно какое. Они всегда примут все, что угодно, если на них не давить. Вот если начнется давление, то ситуация может оно и изменить. Тем более, что сейчас наметился очень забавный поворот.
Как раз сегодня состоялась пресс-конференция представителей профсоюзов, в которой участвовали не только лидеры свободных профсоюзов, но также и представители Федерации независимых профсоюзов России, то есть официальных профсоюзов, которые связаны с властью, которые вроде бы должны власть поддерживать. Но, тем не менее, Иван Махначук, который говорил от имени ФНПР, тоже подверг очень резкой критике инициативу властей. Почему? Ну, просто потому, что никто, называющий себя профсоюзным лидером, как бы оппортунистически, соглашательски не был он настроен, все равно не может согласиться с подобного рода законопроектом, если только он не готов сразу сказать, что он вообще против профсоюзов, против профсоюзной деятельности. То есть возникает очень любопытная ситуация, когда появляется возможность и необходимость создания своего рода широкого фронта профсоюзного, который оказывается в оппозиции, ну, если не правительству, конечно, то, по крайней мере, определенным инициативам правительства. Это, конечно, будет вести к политизации профсоюза.
Но если говорить вообще о радикализации таких проправительственных оппозиционных организаций, возможно ли радикализация таких партий, как КПРФ?
Я думаю, что как раз вот официальные оппозиционные партии, они безнадежны. Даже можно большего ожидать от официальных профсоюзов, потому что официальных профсоюзов все-таки есть еще определенная масса. То есть в них можно увидеть членов и низовых лидеров, которые не так уж сильно отличаются от тех, кто состоит в свободных профсоюзах. ну, может быть, они менее активны, но, по крайней мере, и кто затронул кризис, их тоже, в общем-то, можно понять, им приходится сталкиваться с очень серьезными проблемами, и среди них может быть радикализация, среди них могут появиться новые активисты, которые будут чего-то добиваться, чего-то требовать. Что касается официальных партий, то они ведь все вместе приходят постепенно в упадок. Обратите внимание, конечно, есть растущее раздражение тем, что делает «Единая Россия», но это раздражение происходит на фоне того, что люди теряют доверие вообще к всем этим партиям, выборам, вообще к этой политической системе. И мне кажется, что перспектива скорее это слом политической системы на уровне партий. И, по всей видимости, если появятся новые социальные движения, эти движения будут политизироваться, то с какого-то момента станет вопрос о создании новой политической организации, или новой политической коалиции, которая бы выражала именно интересы социальных движений.
Вот если говорить о появлении новых социальных движений, в докризисные годы было принято то, что все институты каких-то солидарных комитетов, союзов координационных советов, они всегда работали с левыми и, в принципе, исповедовали очень часто левую идеологию. Но в кризисный год мы стали свидетелями появления таких организаций, как «Тигр». То есть это, в принципе, тоже протестные социальные организации, но они исповедуют либеральные взгляды. Может ли дальше продолжиться эта тенденция?
Ну, что касается «Тигра», то это очень странное явление, потому что там есть люди либеральных взглядов, пытались сюда проникнуть даже националисты. Ну, а кое-где, кстати, имеются и люди более или менее левых взглядов. То есть там собрались люди, в общем, без особой идеологии. Но, понимаете, тут надо же осознать новую реальность. Если более широкие массы вступают в общественную деятельность, то первоначальная идеология, конечно, размывается. Нам, как левым, очень удобно, что у нас вот маленькие такие организации, маленькие социальные движения, которые даже не всегда можно назвать движениями, но зато идейно правильные. А вот когда движения становятся массовыми, когда тут приходят тысячи, а иногда и десятки тысяч людей, как это было, скажем, в Владивостоке, тогда уже, извините, гораздо труднее соблюдать идейную чистоту. Но просто самим левым нужно научиться именно бороться за гегемонию, бороться за распространение и продвижение своих идей и бороться открыто внутри этих движений за то, чтобы именно их идеи, их представления господствовали. Я думаю, что объективно, конечно, если будет подъем массовых социальных движений, левые будут выигрывать. Потому что идеология левых, она гораздо более адекватна, она гораздо более логично и естественно для подобного рода протестов, подобного рода движений. То есть даже если люди приходят с какими-то либеральными идеями и иллюзиями в подобное движение, то в рамках уже движения, в рамках борьбы практической, они начинают менять свои взгляды и свои ориентации политические. Но насколько радикально на них изменить, это другой вопрос. Вполне возможно, что они меняют их, но не так радикально, как нам бы хотелось. А речь о другом. Речь, в конце концов, идет о том, что левым нужно научиться работать именно в массовом движении. И это движение будет не чистым, не идеальным, не безупречным с точки зрения наших идей, но это все равно гораздо лучше, чем сидеть в какой-то землянке идеологической, да, с двумя-тремя единомышленниками и точно знать, что ты никому не нужен и ни на кого не влияешь. За влияние надо бороться, это вызов определенный.
Стоит ли сейчас угроза распространения националистических идей?
Ну, мне кажется, что пик подъема национализма уже миновал. Хотя, знаете, ну, 100% уверенности у меня нет, но у меня есть такое ощущение. Отчасти оно подтверждается социологическими опросами. То есть, если взять опросы, скажем, двухлетней давности и теперешние, то хотя видно, что влияние национализма достаточно велико, но ниже оно, чем, скажем, 1.5-2.5 года назад. Эта тенденция в большинстве регионов прослеживается. Кстати говоря, прослеживается еще одно любопытное явление – это рост антифашистского движения. Если раньше все-таки на улицах очень заметно были именно правые националисты разного рода фашистские и фашизоидные группы, то где-то уже примерно 1.5 года как нарастает присутствие АФА, антифашистов, и просто в некоторых городах, регионах АФА вытеснила фашистов с улицы. А вот еще одно любопытное явление, это то, что, с одной стороны, антифашисты начинают вытеснять ультраправых с улицы, и во многих случаях вот эта борьба АФА против ультранационалистов заканчивается победой АФА, просто, что называется, в кулачных боях. Но, с другой стороны, очень часто молодые люди, которые были вчера в фашистской организации, они вдруг стали антифашистами и примыкают к тем же левым антифашистским группам. Это, с одной стороны, хорошо, потому что, конечно, лучше, чтобы они были здесь именно. Но, с другой стороны, понятно, что нельзя их просто так оставить. Надо их учить чему-то, надо им объяснять. То есть надо не просто дать им возможность подраться. Какая разница, там, за фашистов или против фашистов. Надо дать им возможность все-таки несколько свой культурный, интеллектуальный, духовный уровень повысить, чтобы они уже потом обратно к фашистам не побежали.
Ну вот, кстати, касаясь антифашистского движения, фактически марксисты как-то отстранились, да, от какой-то антифашистской деятельности и в основном отдали...
Ну, это смотря кто. Да, вы правильно говорите, что очень многие марксистские группы отстранились, потому что сказали, ну, нас это не интересует. Вот нам свободные профсоюзы интересны, ну, может быть, еще какие-то формы социальных движений, а все остальное это как-то нас не касается. И в основном этим занимались анархисты, ну, и некоторые правозащитники. Но, во-первых, все-таки так было не всегда. И обратите внимание на то, что Станислав Маркелов, погибший в прошлом году, убитый нацистами, он же ведь не просто был адвокат-правозащитник, он был человек именно четких левых взглядов, именно социалистических взглядов, и участвовал в Европейском социальном форуме, и вот наш институт с ним очень близко сотрудничал. С другой стороны, хочу сказать, что, допустим, наш институт глобализации социальных движений, который, в общем, конечно, опирается на марксистскую традицию, он достаточно активно и энергично работает с антифашистским движением, и как раз наша задача стоит в том, чтобы повысить именно интеллектуальный, культурный, политический, идеологический уровень участников этого движения, заниматься с ними, помогать им просто разбираться в каких-то вопросах. То есть, да, конечно, многие левые чисто догматически, скажем, проигнорировали это, но далеко не все, и некоторое количество марксистов в этих движениях есть, и более того, они достаточно активны.
А в чем основная проблема современных, скажем так, марксистских левых? Это все-таки догматика, либо нежелание и неумение работать?
Знаете, как ни странно, я бы сказал, что главная проблема левых марксистских, ну и не только марксистских, кстати говоря, до известной степени даже и анархистов, главная проблема это, вы будете смеяться, аполитичность. Потому что, понимаете, постоять с лозунгом «правительство в отставку» это же не политика, это, ну, флешмоб, перформанс, там, не знаю, что угодно. К политике это не имеет отношения. Что такое политика? Политика – это когда вы формируете какую-то повестку дня, то есть определенную систему конкретных целей. Знаете, политика – это искусство возможного. Вы определяете, что вы можете добиться, как вы можете повлиять на ситуацию, что вы можете извлечь из данной ситуации. Вот конкретно вы оцениваете эту политическую ситуацию и в соответствии с ней вы дальше действуете, чтобы ее изменить или ее использовать в своих интересах, опять же, четко сформулировав, в чем состоит ваш интерес, ваша цель. Вот большинство левых у нас совершенно не так мыслят. Они думают, вот у меня есть некие правильные идеи, ну и я останусь с этими своими идеями. А влиять на ситуацию как-то, или наоборот, пытаться ее использовать, причем именно действенно использовать, не просто ждать, пока эта ситуация сама тебя вынесет. Этого левые не хотят, не умеют и даже не знают, что вообще это возможно. То есть, в принципе, левые еще не занялись политикой. Они гораздо более аполитичны даже, чем те же самые афашники или, скажем, активисты профсоюза. Поэтому главная задача левого движения, если вообще можно говорить о движении у нас в стране, стоит в том, чтобы сделать его политическим, то есть научиться работать с ситуацией, ну, и менять ситуацию.
Ну а есть ли какие-то положительные тенденции в этом направлении, становление, скажем так, левого понимания? Как-то научил кризис левых активистов?
Ну я думаю, что определенные сдвиги есть. В данном случае это можно оценить даже по работе нашего института, как мне кажется. Потому что, допустим, если мы пытаемся именно такую повестку дня формулировать, да, организовываться, объединяться для того, чтобы использовать открывающиеся возможности, с другой стороны, менять ситуацию, да, хотя бы обсуждать эти вопросы, да, то здесь, на мой взгляд, есть перемены. И сейчас, кстати говоря, это видно по той дискуссии, которая ведется в свободных профсоюзах, по той дискуссии, которая ведется среди антифашистского движения в Москве, по той дискуссии, которая в некоторых региональных левых группах начинается уже сегодня. То есть нужны какие-то новые сети политические, пока, может быть, не единой организации, и даже еще рано говорить о движении, но какие-то политические координационные сети для левых сейчас необходимы. А с другой стороны, необходима, видимо, какая-то общая система политического образования или политической и интеллектуальной дискуссии, которую надо организовывать. Дискуссия же сама собой не обязательно получается. Нужно организовываться, хотя бы просто были какие-то форумы, какие-то встречи, на которых эта дискуссия происходит. То есть этим надо заниматься. Но ИКСО пытается этим заниматься, Институт коллективного действия тоже пытается этим заниматься. То есть какие-то признаки сдвига. Я думаю, что просто очень большой фронт работы, и надо заботиться этим. Понимаете, сейчас нельзя найти одно какое-то простое решение. Вот, допустим, Ленин нашел такое решение совершенно гениальное, создав «Искру». Ну, Ленин, Мартов, основатели РСДРП, большевики и меньшевики будущие, они нашли такое решение, создав одну газету. Почему? Потому что эта газета была одновременно местом, где проводились дискуссии, одновременно она была местом, где излагались какие-то ключевые концепции, идеи, и они распространялись и пропагандировались. И одновременно та же самая газета давала работу политическую массе активистов и сторонников на местах. То есть они ее должны были подпольно транспортировать, распространять, обсуждать. «Искра», созданная Лениным, была замечательным инструментом, потому что одновременно позволяла и наладить дискуссию, и вести пропаганду и просвещение, и в то же время вести организационную работу, потому что люди как-то объединялись вокруг распространения газеты. Но сейчас такого уникального, единого инструмента, чтобы одной только задачей разом решить все проблемы, у нас нету. По крайней мере, я такого не знаю, и боюсь, что никто сейчас не знает одного способа разом решить много вопросов. Поэтому гораздо сложнее вести объединительную работу. И все-таки я думаю, что ее вести можно. И прежде всего это как раз вопрос координации местных инициатив и политизации этих местных инициатив. То есть мы должны четко ставить политические задачи. А что это значит? Это значит, что мы должны формулировать, чего мы можем добиться, и координированно общими усилиями этого добиваться. Например, если взять ту же ситуацию с Калининградом, если, например, кризис закончится сменой руководства в Калининградской области, это будет, конечно, определенным успехом. Но, а для чего нам менять это руководство? Просто для удовольствия одного чиновника заменить на другого, это неинтересно. То есть должна быть поставлена определенная политическая, социальная повестка дня. Чего мы хотим добиться, скажем, в Калининграде? То есть какие социальные требования должны быть выполнены в Калининградской области? И как бороться за это? Как помогать, опять же, калининградцам выполнить эти требования, как обеспечить солидарность с ними. И если эти требования соответствуют повестке дня левых, соответствуют нашей идеологии, соответствуют нашим представлениям о социальных интересах трудящихся, то нам, в общем, не очень важно, будут участвовать или не будут участвовать в этом процессе люди, скажем, с либеральными взглядами. Но при этом борьбу за наши идеи вести надо, то есть надо, скажем, участникам той же борьбы, тех же акций в Калининграде, разъяснять, что взгляды, которые они исповедуют, требования, которые они выдвигают, это требования, на самом деле, находящиеся в глубоком противоречии с идеями либерализма и соответствующие именно идеям социалистов и коммунистов. Когда люди это осознают, соответственно, это будет наша огромная победа. Сейчас они стихийно выдвигают именно такие лозунги, не осознавая, что эти лозунги находятся в противоречии с либеральными идеями. И зачастую люди могут одновременно выдвигать левые социальные лозунги и при этом верить в какие-то либеральные мифы.
Кстати, если говорить о координации левых в регионах, наверное, самая мощная общероссийская акция, где левым, наверное, удалось привлечь даже большое количество людей на свою сторону, это были выступления против ЕГЭ, которые, конечно, затрагивают очень серьезную проблему, но не касаются кризиса. Почему по, скажем так, антикризисной политики левые не могут договориться, но, с другой стороны, вполне договариваются по противодействию ЕГЭ?
Вы знаете, как раз в том-то и дело, что в случае с ЕГЭ это было стихийное выступление, к которому левые примкнули. Другое дело, что на определенном этапе, именно в силу того, что левые были идеологически наиболее готовы к этой ситуации, они смогли, если это не возглавить, то, во всяком случае, принять в этом участие. Я как раз могу это привести как пример именно политики. То есть, когда мы координированно боремся против ЕГЭ, мы занимаемся политикой, в том числе еще и потому, что мы боремся с конкретной целью – добиться отмены ЕГЭ. Не вообще сказать, мы недовольны тем, как устроено образование. Или мы за то, чтобы все было хорошо. Нет, мы ставим конкретную цель – добиться отмены ЕГЭ. И, соответственно, если мы добьемся отмены ЕГЭ, это откроет для нас новые перспективы, как дальше бороться за реформу образования по нашему пониманию этого. Как предложить собственную повестку дня реформы образования. Но что касается кризиса, то есть кризис – это гораздо более комплексное явление. То есть нам нужно бороться, конечно, за защиту рабочих мест, но сейчас, мне кажется, кризис прежде всего открывает для нас перспективы борьбы за права профсоюзов. И, кроме того, на мой взгляд, что очень важно, стоит вопрос еще в моногородах о национализации. О национализации и о реформе городского управления. Но это конкретные вопросы, которые должны быть поставлены, вокруг которых нужно объединять широкие коалиции и бороться. Национализация встала в повестку дня где-то около полугода назад. Потом большими усилиями либералов, оппозиционных и правительственных, которые, кстати говоря, тут резко объединились, удалось этот вопрос снять с повестки дня правительства, но мы-то можем его поставить в повестку дня, нам-то кто мешает говорить об этом. И опять же, национализация – это не просто лозунг, это определенный путь, да, потому что национализация потребует впоследствии еще и реформы самих предприятий и реформы тех городов, в которых они находятся. И тут открывается очень большая перспектива, вокруг нее нужно бороться. Левые очень много надежд связывали с кризисом, и сейчас, порой, когда говоришь с активистами, то чувствуешь даже какую-то обиду. Знаете, вот кризис нас обманул, он не дал нам то, чего мы от него ждали. Мы-то надеялись, что кризис все изменит в нашу пользу. Знаете, кризис не сделает за нас нашу работу. Объективные условия – это именно те условия, в которых мы работаем, но не более того. А если мы хотим, чтобы кризис работал на нас, а не против нас, значит, мы должны сами прилагать для этого очень большие усилия. И мы должны сами понять, что нам надо измениться.
Спасибо большое за интервью. До свидания.